Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Фонтанка. Офис. Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодняшняя тема – элитное жилье. Мы не часто посвящаем программу этой теме, но в общем в соответствии и с той долей, которую она на рынке занимает. И сегодняшний гость студии – генеральный директор компании «Еврострой» Оксана Владимировна Кравцова. Здравствуйте, Оксана Владимировна.
Добрый день. Можно просто Оксана?
Можно просто Оксана. Прекрасно. Спасибо, что нашли время прийти. Вот давайте начнем с методологии, чтобы было понятно, о чем речь. Помнится, лет 10 назад, когда понятие «элитное жилье» так еще только укладывалось, формировалось, мы долго думали, страдали, что же считать элиткой, что нет, потому что столкнулись с простой вещью. То, что называет элитным жильем продавец, и то, что называет элитным жильем покупатель, совершенно разные вещи, и они не совпадают. Потом пытались формализовать, там, вот 15 критериев, локация, качество дома, качество инженерки, количество наворотов, система «умный дом», там еще что-нибудь. И поняли, что формализовать это нельзя, потому что избушка на Каменном острове все равно будет элитным жильем, а самый замечательный дом, прости господи, в Рыбацком или в Металлострое не будет, хоть как-то его там. Но пришли к выводу, что 5% рынка все равно считается элиткой традиционно мировой практики, ну у кого-то 5, у кого-то 7. И вот эта верхушечка, что бы в нее ни входило, она и есть. А деньги — это интегральный показатель, все, что стоит дороже рынка существенно, вот в этой самой верхней части пирамиды, то и будет. По каким критериям вы оцениваете элитный сегмент?
На самом деле вопрос актуальный до сегодняшнего дня, потому что он все равно актуален. И это правда, что зачастую называют элитным жилье просто застройщики, потому что он находится в удачной локации.
Что-то я видел вывеску замечательную. Элитный секонд-хенд.
Да, я, кстати, тоже видела.
Встречаются.
Да. Поэтому вопрос актуальный. И на сегодняшний день мы поставили для себя достаточно такую амбициозную задачу. Мы хотим действительно выводить на рынок элитные объекты. И если мы заявляем, что они элитные, то мы уделяем достаточно большое вопрос не только тому, где должен располагаться наш будущий объект, но и тем вопросом, что будет, в общем-то, в нем представлено. Потому что элитный объект, на мой взгляд, это не только местоположение, так же, как клубный дом, это не просто дом с ограниченным количеством квартир. На мой взгляд, элитный объект должен отличаться и определенной инфраструктурой, и самыми современными инженерными оснащениями, и самыми продвинутыми, так скажем, системами, которые присутствуют в этом доме. И должны быть уникальные фасады, и он должен органично вписываться в ту среду, в которой он находится. Он должен быть не просто украшением города, а в будущем должен стать, на мой взгляд, да, и мы ставим опять же перед собой такую задачу, архитектурным памятником. Именно
это,
вот,
это не сразу.
Это не сразу, да, это со временем, как я говорю.
Давайте на секунду остановимся. Вот запоминающиеся архитектурные решения. Для вас из тех объектов, которые уже построены в городе, уже себе живут, существуют, заселены и успешно эксплуатируются, какие объекты вы считаете самыми удачными? Что могли бы назвать?
Ну, безусловно, всем горожанам, и мне, в общем-то, тоже в том числе очень нравится объект компании «Возрождение», который находится на Крестовском острове, называется «Венеция». Он, в принципе, выделяется, наверное...
Там такие башенки, балюстрадочки, шпилики и прочие многочисленные архитектурные детали.
Да.
Знаете, не совпадаем, потому что, вот, например, мне, и не только мне, нравится... Был такой предприниматель Василий Платонович Сопромадзе, но он и есть, просто он сейчас ресторатор в Лондоне. И вот объект на Итальянской, да, в глубине, там, где раньше был забор завода какого-то, «Электронмаш», по-моему. Он маленький и совершенно неприметный, да, хотя очень дорогой. И там была такая фишка, а почему здесь бюст Тургенева, там, кажется, установлен, да, так он здесь жил, говорит молодой человек своей даме. То есть дом как будто всегда здесь был. Вот Фонтанка один, он менее удачный, хотя рядом с цирком трудно что-то хорошее облепить. А вот на Итальянской просто замечательный. А Венеция, она хорошая, но уже очень бросается в глаза. Ну, или это новый стиль?
Ну, да, может быть, она слегка вычурна, я с вами соглашусь, и об этом говорят, в общем-то, все.
Но кому-то нравится.
Да, кому-то нравится, и в свое время очень удачный был проект, хорошо продавался. Правда, к сожалению, сейчас почему-то там очень много квартир представлено на вторичной продаже. Далеко не весь он заселен, в отличие, например, от нашей олимпийской деревни.
А может быть, как раз люди таким образом спасали деньги
в
период валютных больших колебаний.
Скорее всего.
Он же продавался в 2014-2015, да?
Да.
Если я правильно помню.
Я тоже делаю для себя именно такие выводы.
Это уже мы с вами переходим немножко к закономерностям рынка, а ну, к логике потом вернемся. Вот мы отметили такую странную штуку по данным Росреестра. Если брать на тысячу населения, в Петербурге совершается в два раза больше сделок с новостройками, чем в Москве. 2,5, если быть точным.
Какие хорошие данные.
То есть, если брать только город Москва, город Петербург, если я правильно помню, где-то 47-48 тысяч сделок в Питере, 38 в Москве за прошлый год. Петербуржцы купили больше квартир. Хотя строек в Москве, конечно, больше и так далее.
С другой стороны, меня это пугает, потому что мы немножко от Москвы обычно отстаем. И
не пузырь ли это?
Да, да, не хотелось бы.
И не получится ли такой же пузырь вот в замечательном объекте на Крестовском, когда человек вложил деньги, жить там не собирается, хочет продавать, а не покупает.
У нас, к счастью, другая ситуация. Как я уже сказала, Олимпийская деревня заселена на 100%. Это вообще потрясающий показатель.
Они отслеживали на стадии продаж количество инвесторов?
В Олимпийской деревне. Да. Их было изначально немного, наверное, процентов 15, не больше.
Ну, это много, на самом деле, для элитного.
Может быть, даже меньше. Я, может быть, даже преувеличиваю. И все квартиры, даже которые были от инвесторов, они уже все проданы. Единственная квартира, которая у нас не отремонтирована, вот сейчас выставлена на продаже, от инвестора, который купил ее там порядка 7 лет назад, долго собирался в ней жить, но все-таки передумал и сейчас выставил. А так, в общем-то...
Вам теперь придется заказывать для вашего покупателя специальные бесшумные перфораторы, там,
у меня...
прочие бесшумные инструменты.
У меня очень жесткий регламент. Я сама председатель ТСЖ, и регламент
вы
у нас очень
жесткий. Вы ведь там
же и
живете.
Да.
Олимпийская деревня — это был такой первый, вполне себе успешный флагманский проект. Дальше, если я правильно помню, привилегия у нас идет.
Совершенно верно.
Приоритет. Сейчас у вас в работе С1.
Да.
Проект «Хороший участок», скандальный, замечательный. Очень люблю эту историю, когда после возникновения идеи там устроить поселок для Верховного суда, собственники бились до последнего, и участок земли все-таки отбили небольшой. У вас еще апартаменты на среднем.
Совершенно
верно.
И
у вас еще есть загородный объект Окса. Это гибрид Токсового и Окса, если я правильно понимаю.
Да, 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 так и есть. Да.
Хорошо. Как вы оцениваете объем спроса вот на дорогие новостройки? Там, ну, у вас там от 300 тысяч за квадратный метр. Это, конечно, не предел, но это уже малопредставимые цифры.
Ну, вы знаете, слава богу, в общем-то, спрос достаточно стабильный, да, всегда на элитную недвижимость. Но, тем не менее, отмечаем для себя небольшой спад в первом квартале этого года.
С чем связан?
Я думаю, что это к вопросу последнему, который у нас с вами будет, забора. Реклама на объекте. Потому что 70% покупателей у меня идут от рекламы на объекте. Это четко прослеженная статистика, уже выверенная.
Так давайте об этом. У нас возникают ограничения, связанные с рекламой на
объектах.
Достаточно
жесткие.
Достаточно жесткие. И сейчас этот способ рекламы, он, так сказать, ну, присмотром находится. Мы говорим о том, что покупатели приходят на поздних стадиях. Или им важно видеть уже, что стены и крыша на месте, и теперь уже никаких случайностей не будет?
Тут, опять же, забавная ситуация. Лучше всего объект продается на самом старте.
Вот так вот?
Да. Люди любят покупать мечту.
То есть пока еще не видно, можно себе напридумывать чего угодно.
Это точно
там.
Совершенно.
А потом загрустить, продать и вложиться в следующий котлован.
Но меня безумно радует, что у нас привилегия превзошла, в общем-то, мечту на картинке. Комплекс получился, на самом деле, потрясающий.
Квартира от 20 миллионов до 22, да? До 220.
Да, да, совершенно
верно. Вот такой
разброс. За этот проект меня на самом деле берет гордость, потому что мы сейчас ездили в Лондон, смотрели, что строится лучшее там, были с профессионалами, с настоящими профессионалами, брали и нашего архитектора Подгорного, и брали наших подрядчиков, все посмотрели и сделали вывод такой, что «Привилегия» — это проект, который опережает, в общем-то, будущее. Даже в Лондоне объектов такого качества исполнения мы найти не смогли.
А теперь уже и не будет. Потому что условия иностранного участия там немножечко ужесточаются, а Brexit, он делает
цены,
немножко,
кстати,
другой
экономический...
Да, конечно, конечно, конечно. И еще вопрос, останется ли Лондон мировым финансовым центром, это тоже сейчас не ясно. К нам-то «Газпром» все равно придет. Мы
тут,
в Петербурге уверены.
Это радует.
Скажите, пожалуйста, Оксана, а вот чем объясняется такая странность? У нас экономика страны что-то 2,5 года падает, доходы граждан реально снижаются, а уровень спроса на элитное жилье при этом не снижается.
Я не могу сказать, что он не снижается. На самом деле в этом году, как я уже сказала, он действительно снизился по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. Я говорю с коллегами своими застройщиками, в общем-то тенденция такая у всех. Но, тем не менее, это не повод для того, чтобы останавливать работу, замораживать проекты. Если твой продукт самый лучший на рынке, ты все равно найдешь своего покупателя. И именно вот этим мы и руководствуемся, когда создаем новые продукты, думаем о конечном покупателе, думаем, что мы можем привнести то, чего на рынке, в общем-то, еще нет. И благодаря этому я надеюсь, что большую долю, в общем-то, мы оттянем именно на себя.
За счет коллег-конкурентов? Или за счет таличного рынка?
За счет коллег-конкурентов, в том числе за счет того, что, в общем-то, наши концепции, наши идеи, они более креативные. Где-то, может быть, даже более смелые.
В этой сфере нужен креатив?
Обязательно. Например? Мы должны отстраиваться от конкурентов, что мы и делаем, и в привилегии делали, и в рекламной нашей кампании, и в оснащении нашего комплекса, и то, в каком конечном виде сдается этот проект. Мало сделать холл, допустим, от английских архитекторов. У нас террасы сделаны такие, каких, в общем-то, в городе ни у кого еще нет, и я думаю, что в ближайшее время не появится. И поручни, как на яхте, и вот это вот сплошное остекление, и потолки, и полы, все это подшивается. Все это такого качества исполнения, что комар носа не подточит. То есть здесь мало удивить человека инфраструктурой, которая у нас тоже совершенно бесподобная. Хочешь в тусовку, пожалуйста, вот тебе лобби-бар, вот тебе сигарная комната, вот тебе много всего-всего-всего. Не хочешь, приехал, припарковал машину, сел в лифт, нажал кнопку своего этажа, и никого ты не видишь, никого не слышишь, никто тебя не смущает и не напрягает. То есть концепция была такая, удовлетворить максимальное количество запросов и в ту, и в другую сторону.
Давайте вот про навороты и креатив. Помнится, когда Филипп Старк там делал наброски для Леонтьевского мыса, мы тогда говорили об этом с Игорем Моноковым, и там была такая фишечка, как там помещение для мытья лап собачек после прогулки. И тогда, 5 лет назад, 6 лет назад, это звучало достаточно так диковато, но было одной из примет элитного жилого комплекса. Вчера я сидел на жюри конкурса Urban Awards. И там представляли проект комплекса комфорт класса. Ну, прости господи, там московский район, там 120 тысяч за квадрат, или там 110 тысяч за квадрат, или даже вовсе где-нибудь у Октябрьской набережной. И таки да, на входе опять-таки помещение для мытья лап домашних питомцев в комфорт классе. То есть все это размывается. А с другой стороны, мы с вами читаем про какого-нибудь, прости господи, Цукерберга, у которого домик там весит 200 метров, и не то, что там поручни яхтенных тиковых нет, и окон в пол тоже нет, они ему не нужны. Это у нас с детства не доигралось. Вот что это такое? Откуда эта тяга к наворотам? Ладно, мы там башенки с луковками уже в стороне оставили, как-то более функциональный теперь подход. Но все равно ведь хочется удивлять. Почему? Недореализованность?
Тяга к наворотам, мне кажется, это, кстати, очень хорошая тенденция, то, что у нас жилье бизнес-класса подтягивается уже по уровню. Да, они тоже пытаются отстраиваться, видимо, от конкурентов, придумывая какие-то фишечки и навороты. Но, как я сказала, в общем-то, далеко не всем они нужны. Есть клиенты, которые просто хотят действительно приватности, приехать к себе в квартиру и, в общем-то, никого не слышать и никого не видеть.
Например?
И таких тоже достаточно. Но, тем не менее, вот буквально вчера я ездила в свой дом, где я родилась. Родилась моя мама, родилась моя бабушка. Это Фонтанка 2 напротив Летнего сада. Посмотрела и подумала, вот квартира, которая нам принадлежала, она так и пустует. Вот как мы оттуда уехали лет 20 назад, ее купили, но почему-то ничего с ней не делают. И я подумала, почему бы весь этот флигель сейчас не забрать обратно и не отремонтировать, и сделать что-то. И вот представила, привожу я сюда своих 4 детей, которые привыкли жить на Крестовском острове, где, в общем-то, все в шаговой доступности, и инфраструктура, и там спорт, музыка, танцы. Но кроме этого всего прочего, я могу их совершенно безбоязненно выпустить погулять во дворе без взрослых. Вот у нас вечером собирается гоп-компания, я их называю современные наши гопники. И, в общем-то, очень радуюсь за них, потому что такой возможности сейчас, в принципе, детям не предоставляется. Они везде под надзором, под присмотром. Взрослые там или няни, или кто-то постоянно их контролирует. Вот у нас такая возможность есть. И это же нельзя сказать, что это наворот, да, благодаря тому, что, естественно, везде стоят видеокамеры, все это наблюдается, все это отслеживается, чтобы это действительно по-настоящему было безопасно. Но это создает очень комфортные условия для жизни. Абсолютно такие вот с одной стороны, старые, в которых мы родились и выросли, и возможности для детей, а с другой стороны, это все благодаря вот этим вот современным, скажем так, наворотам. У меня сын, например, ушел, мама с ним осталась сидеть, он ушел и забыл предупредить, что пошел в гости. 2 часа ребенка нигде нету, у бабушки инфаркт. Просмотрели камеры, нашли ребенка, в какой квартире он находится. Вот этот вот современный сейчас такой подход.
Трекер заведите ему умные часы.
Заводили, забывает, телефоны забывает заряжать.
А боюсь, что задам вопрос, на который даже не обязательно буду хотеть получить ответ. У нас есть такая интересная особенность. У нас индекс Джини, коэффициент неравенства, он не на уровне Европы, он на уровне Латинской Америки. 16,5 раз отличается там верхний децель от нижнего децеля. И наш с вами элитный рынок, он как раз питается вот этим очень сильным неравенством. И от того возникает проблема не выпустить ребенка погулять. Вот от этого. Потому что в странах где-то поровнее, ну какая-нибудь там Скандинавия, да? Там этой проблемы нет. И очень любимые мною почитаемые немцы, которые строили еще недавно элитный комплекс, принципиально без заборов, как раз чтобы было перемешивание разных страт. Сейчас они, к сожалению, снова возвращаются к заборам, да, к огородкам, к безопасности и так далее, и так далее.
Теперь я уже вообще не знаю, где безопасно, в общем-то.
Да, в общем-то, нигде, пожалуй,
в
что.
В общем-то, да.
Давайте снова к географии. Есть зоны, которые вы, вот как девелопер и эксперт, считаете недооцененными? Там, где дорогое жилье может появляться и поднимать, тихонько приподнимать за собой окружающие кварталы. Как это произошло, например, ну там в жутком райончике Дегтярного благодаря Невской ратуши?
Вы знаете, такой вопрос очень интересный и, наверное, очень сложный, потому что мы сейчас как раз занимаемся тем, что ищем дальнейшие перспективные пятна под наши новые проекты, а заниматься мы хотим именно вот этим нашим сегментом любимым – элита. И, безусловно, достаточно сложно. Да, сейчас вот хорошо развивается Петровский остров.
Да.
Но, тем
такое
не менее,
модное место.
Да, модное место, но тем не менее, конечно, все-таки это хороший, такой стабильный, высокий бизнес-класс, я думаю, сформируется. Славу Крестовского острова, к сожалению, он уже не сможет повторить, потому что и жилье, то, которое сейчас там возводится, оно ориентировано именно на бизнес-класс. И, в общем-то, задал тон этому очень уважаемой мной компании RBI, которая под эгидой именно северного города вывела там свой новый проект. И все остальные застройщики, они тоже начали вот отстраиваться больше все-таки в этом сегменте бизнес-класс. Поэтому я для себя вижу все-таки основные локации такие элитные, это Крестовский остров, ну и, безусловно, центр города, безумно мной любимый как коренным жителям. И каждый раз приезжаю, когда в центр, получаю колоссальное удовольствие. Но,
Мы с вами соседи, у вас Фонтанка, у меня Басков переулок, угол Маяковского, Надеждинской. Да, понятно. Новые локации, новые зоны на набережных возможны? Вот тот участок на Робеспьера,
да,
который вы купили,
да,
и который застраиваете, он потенциально элитный?
Это безусловно. Это такой высокий лакшери, мы собираемся там делать. Это будет у нас дом для джентльменов. Как я уже сказала, мы сразу стараемся...
То есть дам не пускать? Сразу фейс-контроль на входе?
Кстати, сразу дамы попросились, как только узнали, что дом для джентльменов. Концепция такая, что это дом для мужчин, которые еще не успели создать свою семью, или уже создали и успели развестись, или создали, но отправили своих жен куда-то за границу с детьми, а сами продолжают вести здесь свой бизнес. И, в общем-то, таких мужчин в нашем окружении достаточно много. Им нужно статусное жилье с хорошим видом в центре города, с хорошей инфраструктурой, и там, в общем-то, практически 2 этажа под эту инфраструктуру для них мы отводим.
Мне кажется, вы просто хотите обосновать появление дорогущих студий в историческом центре.
Кстати, это не студия, это собственность, это жилье.
Нет, ну собственность понятно, но студия это, так сказать, ну, 40 метров, допустим, да? Совмещенная зона кухни-гостиной.
Да, да, да.
Ну вот этот формат.
Этот формат, да. То есть там будет все квартиры, кстати, двухсторонние, все с видом на большую Ниву.
Какие интересные возникают особенности. То у нас, понимаете, господин Водопьянов Игорь Михайлович, у Кати Арема, выйдет с нетривиальной рекламой там квартиры для шведской семьи.
Да, это обратили внимание весь город на эту рекламу.
Ну, конечно. Вот. Теперь у вас для одиноких джентльменов предоставляется общежитие.
Ну, безусловно, будем пускать, конечно, семьи, но основная концепция в рекламной кампании будет направлена именно вот на успешных, энергичных, мужчин, которые хотят перепоручить все заботы о своей квартире, о своем жилье хорошему персоналу, который там будет, и которые смогут получить удовлетворение практически всем своим разумным потребностям именно в рамках этого дома. Поэтому я думаю, что тоже концепция такая достаточно интересная и будет востребована на рынке.
Да, несомненно. Большого количества таких покупателей ждать не стоит, а на ваш локальный проект должно хватить. Во сколько участок обошелся? Там, по-моему, одно время была цена миллиард, потом ее снижали.
Цена была сначала заоблачная. Когда он ко мне первый раз пришел, я, безусловно, обратила на него внимание. Конечно, мне хотелось построить в центре.
Пришел в виде предложения, да?
Да, конечно, очень хотелось построить в центре. Тем более, что, ну что там, буквально 500 шагов и мой родной дом. И у меня вот эта вот ностальгия, она меня не отпускает до сих пор, несмотря на то, что живу на Крестовском, тоже в очень хорошем объекте. Но цена была неподъемная, считали экономику, она просто не билась совершенно, потому что очень дорогая себестоимость там, потому что
да, понятно.
Понимаем соседние дома, понимаем фундаменты, в общем, дом будет собираться буквально
там
вручную.
Там еще кабель спецсвязи.
Да, да, и там еще такие замечательные соседи, поэтому, в общем-то, препятствия на сплошном...
Одно на другом.
Да, одно на другом. Вот, поэтому, конечно, о миллиарде речи быть не могло. Участок купили мы, сейчас я вспомню, потому что столько цифр в голове, связанных с последними покупками, ну, дешевле практически в два раза.
Ну, понятно, где-то так примерно и получается.
Когда он к нам пришел вот уже с этой ценой, я думала буквально 5 минут.
Есть ли такая тяга к центру и такая ностальгия по историческим кварталам, а чего не занимаетесь реконструкцией? Есть ведь такой подход, как был, например, у Исаева, да, группа ПАН, вот этот замечательный объект Таврического сада, практически возрожденный полностью. Ну.
Я думаю, что, возможно, это следующий этап развития нашей компании. Мы смотрим в эту сторону и, возможно, займемся такими
проектами. Боитесь связываться с памятниками?
Очень страшно, если честно.
Верю.
Очень страшно.
Верю.
Потому что у нас с непамятниками-то сейчас работать тяжело. Той ситуации, которая складывается, в общем-то, в городе с бесконечными нововведениями, ужесточениями. А в этой зоне вообще работать крайне сложно.
На ваш взгляд, у нас для создания новых престижных зон больше шансов у набережных, у тех, которые еще там не до конца освоены, ну, например, та же Выборгская набережная, там есть еще где поместиться, или больше шансов у зеленых зон на вылете на окраинах вблизи мощных зон роста, ну, например, у Лахта-центра. Там Пригожин у нас много чего понастроил, там еще далеко не все освоено. Правда, в престижном месте Лахта до сих пор нет центральной канализации, но это как бы уже при комплексной застройке может быть даже и решаемые проблемы.
Вы знаете, вот в Лондоне опять же сейчас была, и в принципе они сейчас смотрели самые лучшие элитные объекты, и они уходят в сторону парка, в сторону экологии. Люди уже задумываются об этом достаточно серьезно, потому что очень много аллергиков появилось, и за годами их количество все растет и растет.
Это все от здорового образа жизни.
Да.
Это понятно, да.
Вот, и поэтому, в общем-то, наверное, да, достаточно хорошая сейчас перспектива именно вот у зеленых зон развиваться. Но мне кажется, очень сложно все равно делать там жилье именно вот уровня элиты-лакшери. Все-таки это, опять же, хороший бизнес-класс, так же, как и набережные, так же, как и парковая зона. Вот наш элитный клиент, он предпочитает или хороший очень загородный дом в хорошей локации, или квартиру действительно в уникальном месторасположении.
Загородная хорошая локация – это что?
Ну, в общем-то, как всегда, это наше направление Репинское.
Залив?
Залив, да.
Я не очень понимаю людей, которые готовы постоянно жить на заливе, там, в ноябре, например.
Сама не понимаю. Сама удивляюсь. Я говорю, ребята, у вас же дети, ваши дети растут за заборами, ваши дети не социализируются, но да, школа, и не более того. А где они будут там учиться играть на гитаре, где они будут...
Где они будут пить портвейн на лавочке.
В том числе. Поэтому для меня, в общем-то, это тоже непонятно. И когда... Сейчас у меня муж говорит, слушай, а давай продадим нашу квартиру, привилегии, мы себе оставили шикарную квартиру, и построим домик где-нибудь, ну вот в черте вот городской, или особнячок какой-нибудь присмотрим. Я говорю, а где мои дети будут играть и с кем? Я говорю, нет, меня такой вариант совершенно не устраивает, Поэтому я все-таки за коммуналки, как мы начали разговор, да?
Да-да-да.
Тем более, что я сама выросла в коммунальной квартире, и ничего плохого в этом не вижу, когда люди общаются, делятся впечатлениями и эмоциями. Мне кажется, что это, наоборот, очень хорошо.
Ну вот вы попробовали силы еще в одном нетривиальном формате. На среднем у вас комплекс апартаментов. Кстати, там название есть уже?
Next.
Как вам апарты, какие особенности? И как вы относитесь к инициативе городских властей? Ну, вот главный архитектор Григорьев на днях заявил, что хорошо бы их приравнять к жилью, обложить социальными обязанностями, там, возведение школ и прочее.
Ну, конечно, радости. Конечно. Кого как не застройщиков, ну, в общем-то, все понятно.
Кого истричь-то?
Да, кого истричь-то. А я видела, кстати, что это уже принятое решение в ДП, нет. По-моему. Нет еще?
Нет.
Ну, в любом случае...
Я, если, так сказать, углубляться немножко в эту тему, написал запрос в комитет по архитектуре, mm-hmm. где это в ПЗЗ, хотя бы в поправках. Ничего не сказала птичка, не ответили мне. Но Владимир Григорьевич не первый раз с этой инициативой выступает. Там же, если чуть подробнее, возникла необычайно интересная тема, такой свежий подход. То есть, если в квартире есть кухня, то это значит жилье. А если нет кухни, то это не жилье. А то, что там может быть просто водяная розетка, электрическая розетка, как-то им в голову не приходит. Да, то есть подключить плиту и мойку — это 5 минут.
А на самом деле вообще эти апартаменты, они рассчитаны на людей, которые минимальное количество времени проводят в квартирах. Это, как правило, ну, в апартаментах, да, как правило, молодежь. Для них специально делается большое количество инфраструктуры на первом этаже. Там же кафешки, ресторанчики. Зачем им эта кухня в этих 25-22 метрах? Совершенно непонятно. А с другой стороны, они как выживают, апартаменты? Тем, что все-таки стоимость на них чуть-чуть пониже, чем на жилье, да?
Ну, понятно, парковки делать не надо.
Да.
Например.
А если сейчас их приравняют, и та же самая социальная нагрузка будет, что и на жилые квадратные метры, то, в общем-то, стоимость сравняется, и тогда, я думаю, что мы этот сегмент просто-напросто убьем, его развитие такое достаточно активное в последнее время, потому что у людей налоговая ставка все-таки там повыше. Они на это все смотрят и обращают внимание. И сейчас они делают свой выбор в сторону апартаментов именно потому, что они все-таки подешевле. Для людей это очень важно. Но мы же все равно будем закладывать в себестоимость всю ту дополнительную нагрузку, которая нас навесит. Мы же не будем заниматься благотворительностью, как бы мы ни хотели. Тем более, что мы ей и так занимаемся в других совершенно проектах.
Есть очень простой рецепт давней сельскохозяйственной задачи, как добиться от коровы больше молока с меньшими затратами. Ну, больше доить, меньше кормить.
Ну вот это то, что сейчас...
И ровно пока не сдохнет.
Это то, что происходит у нас сейчас в городе. Я задаюсь вопросом, конечно. Зачем это делают? Потому что с нами надо дружить, нас надо любить, нас надо поддерживать.
Есть такой замечательный человек, бывший глава президентской администрации Сергей Иванов. Ему принадлежит песенная фраза «Люди — наша вторая нефть». Так что... Мы с вами, Оксана, это, значит, вторая нефть, и в этом качестве обживаемся. Как относятся клиенты к формату апартаментов? Вот 2 года назад была некоторая mm-hmm. настороженность. Первый апартамент-отель сдали в 2014 году, это «Пионер» mm-hmm. на Хошимина. Mm-hmm. Вопросы сняты или по-прежнему остаются неясности?
«Пионер» — прекрасная компания, тоже дружим, очень уважаю ребят, достаточно хорошие делают апартаменты. В принципе, отношение к апартаментам сейчас достаточно хорошее. Потому что создается меморандум доходности. Это такой проект, который позволяет тебе понять, сколько же ты будешь на выходе получать. То есть это не просто квадратные метры, это квадратные метры, уже подтвержденные.
Это гарантированный доход.
К сожалению, в нашем государстве гарантировать вообще никто ничего не может.
А тогда это бумажка. Ну, но если бы сказали гарантированный, я бы точно не поверил. Такие опыты были. Это
я знаю, да, в общем-то, да. Но, тем не менее, людей это интересует. Апартаменты продаются достаточно хорошо.
Их покупают те, кто собирается сдавать в аренду?
Очень много инвесторов, да.
70%, да?
Да.
Ну,
да.
Средняя цифра, да. Да, по рынку. Почему вы не собираетесь дальше так вот этим заниматься, как этим занимается «Пионер» или там ребята из «Союз Инвест Девелопмента», комплекс «Салют»?
На самом деле, вы знаете, вообще для нас это немножко вынужденный проект. Я не говорю, что он нелюбимый. Я говорю, что он вынужденный в том плане, что мы покупали этот земельный участок, там можно было строить жилье. Потом совершенно загадочным образом там сменилась зона вообще на R0. Потом мы его переводили...
R0 — это рекреация?
Да, потом мы его переводили практически 10 лет. Там наши юристы занимались этим вопросом. И, наконец-то, в общем, получилось так, что мы теперь хотя бы можем построить там апартаменты. Но, тем не менее, заниматься мы хотим именно элитным жильем. Почему? Потому что это приносит нам колоссальное удовольствие.
Комплекс «Монферран» вы куда относите? К жилью, к апартаментам?
Комплекс Монферран, ну, в общем-то, жилье.
На Конгвардейском бульваре.
Да, если...
Жилье,
если,
формально это апартамент. Да. Ну да ладно, а вы знаете, вы ведь наверняка знакомы с группой Best, Лушников.
Ну, конечно,
МТЛ, потому что МТЛ будет. Ну, у них же есть объект на Васильевском, и у них можно было делать из него жилье, а они решили апартамент.
Да.
Они сочли этот формат более понятным, более доходным.
Поэтому мы их и пригласили к сотрудничеству, потому что для нас это первый проект. И очень хочется, чтобы он был действительно тоже интересным и удачным. Ребята очень креативные, нам они нравятся, их идеи нравятся. И, соответственно, вот концепцию над этим проектом мы продумываем как раз именно вместе с этой компанией.
Я могу только одобрить такое решение, потому что, ну, главный дефицит, ну, как наверняка и в загородном сегменте, это хорошее управление.
Это правда.
Это вещи, которые должны были продумываться с самого начала. Мы к этому тоже приложили лапку на стартовой стадии, когда обсуждались форматы ТСН. Когда не было понятно, а как собственники будут влиять на управление, как, mm-hmm. как они будут регулировать общие затраты. Это все очень важно и только складывается сейчас. И мы поддерживаем этот сегмент, потому что мы считаем, что чем больше разных форматов жилья для разных категорий и групп, ну, слава богу, тем лучше.
Вот,
что мне категорически не нравится, это мне не нравится московский подход, когда ИЖК в Москве тупо оптом покупает на 11 миллиардов апартаментов, причем дорогих, mm-hmm. и заявляет, что это сделано для развития рынка доступной аренды. Вот это как-то... порождает некоторые вопросы.
Странно,
дурацкие.
Да.
Почему тендера не было, например? Там? Ну, хотя бы. У вас ведь есть и загородный проект тоже.
Совершенно верно. Есть загородный
Туокса,
проект.
Это новая Токсова, да? Угу. Опять же, дорогой формат?
Бизнес-класс. Хороший бизнес-класс.
3 миллиона, по-моему, участок, если я правильно помню.
Там домик. У нас продаются домики с участком. Участок 15 соток. Домик из бруса. Проект, за который совершенно мне не стыдно.
А брус чей?
Брус наш.
Гринсайдовский, Русь.
Господи,
ну, неважно.
Вспомню компанию.
Клееный,
да,
брус, сушеный, нет?
Сушеный. Угу. И проект получился действительно хороший. Финские окна, финские двери. Домики заходишь, внутри дышится.
То есть вы продаете
деревом.
Готовые дома?
Да.
Ну, продаю. А как же мечта? Вот я хотел другую планировочку.
А это, пожалуйста, вот соседи. Есть у нас несколько проектов, где ты покупаешь земельный участок и строишь все, что тебе угодно.
Сколько в Туоксе домовладения стоит?
Значит, у нас там порядка 32 домов и домики в районе от 10 примерно до 15 миллионов. Ну, в принципе, наверное, и за 9, если там приходит с единовременной оплатой, можно подобрать домик.
Да, это бизнес-класс такого хорошего уровня. Как вы относитесь к идее, которая обсуждалась на прошлой неделе, внести поправки в генплан Токсова, развивать там квартирную застройку, малоэтажную застройку?
Ну вот, честно говоря, не хотелось бы. Не хотелось бы, чтобы город наступал на Токсово. У нас даже есть соседи, у нас там загородный дом на улице, на озере Чайном находится.
В Токсово, да?
В Токсово, mm-hmm. да. И у нас замечательные совершенно соседи, мы с ними дружим, у них тоже четверо детей, поэтому... И они съезжают сейчас в Токсово, продают свой дом, потому что переживают, что город придет в эту зону. Чего бы, конечно, не хотелось. Хочется, чтобы он остался, в общем-то,
ну, знаете, оазисом. Это же бесконечный процесс. Когда первые дачники приезжали в какую-нибудь деревню Сярьги или Юки, или Токсово, местные были далеко не в восторге. Хотя, конечно, там и источник заработка, и там можно поработать в сервисе в этом. Потом, когда к дачникам стали подъезжать кооператоры с идеей там строительства пятиэтажек, например, или четырехэтажек в Юках, владельцы ИЖС тоже были не в восторге, начали строить шестиметровые заборы для начала. Да? Вот в Юках есть такие.
Да, да, есть
смешные.
Такие. Едешь, да.
Вот. Но я не считаю этот процесс неизбежным, но здесь просто каждый раз возникает пространство для компромисса. А вот в загородной жизни возникает комьюнити, необходимость и возможность договариваться с соседями?
Безусловно, безусловно. И мы вот в том числе стараемся дружить с нашими соседями по коттеджному поселку. Слава богу, что это наши соседи в Олимпийской деревне. Вообще Олимпийская деревня для меня получилась кладезь такая. Во-первых, очень много клиентов пришло, которые купили квартиры в привилегии или порекомендовали. А
запустили сарафанное радио?
Да, запустили сарафанное радио, потому что, ну опять же, повторюсь, я председатель у нас в Олимпийской деревне, у нас действительно там порядок, уважение именно к собственности каждого конкретного клиента.
Ну вот не буду вам делать комплименты, но я бы человека без опыта участия в ТСЖ или в СНТ не допускал бы к выборам. Он не доказал способность учитывать чужие интересы.
А я вот именно председатель ТСЖ, а управляет у нас управляющая компания.
Да, конечно.
Я, скажем так, такой вот разводящие. Когда приходит ко мне несколько клиентов, у которых произошли ссоры, мы всегда попытаемся найти компромисс, или если какие-то жалобы, я всегда на них быстро отреагирую. Почему именно я? Потому что я продавала в свое время квартиры в Олимпийской деревне, и я знала всех клиентов в лицо, все их, в общем-то,
Ну вы же не будете жить в каждом своем комплексе.
Ну вот теперь переезжаем в привилегию, наведем там порядок, а потом посмотрим.
Ну клонирование, конечно, достигает определенных успехов, но еще не настолько. Загородный девелопмент не будет для вас основной темой? Вы не...
Нет, нет.
Почему? Геморроя много?
Может быть, все-таки мы недостаточно профессиональны именно в этой области, но для нас этот проект получился нерентабельным. Он, в общем-то,
это бывает с загородным девелопментом, да, даже нередко.
Да. Да, он у нас получился такой вот, дай бог, если мы в ноль выйдем, когда продадим все домики, а я боюсь, что даже этого не будет. А, в отличие от нашего любимого элитного сегмента. Здесь я как рыба в воде, здесь я знаю, что нужно, здесь я чувствую все изменения, тенденции, пожелания, потому что, в общем-то, я сама в этом сегменте нахожусь, потому что я путешествую, все мои путешествия связаны именно с поездками по элитным объектам, смотрю, подсматриваю, чего греха таить, зачем изобретать велосипед, если кто-то уже, в общем-то, его сделал.
Ну, в общем, решение крупных компаний, которые работают в дорогом сегменте, это и Возрождение, например, и не только, и Строительный Трест, также, думаю, возникает необходимость комплексного предложения. То есть клиент, который покупает дорогую квартиру, нередко со временем ему нужен хороший загородный дом от того же или от близкого застройщика. Поэтому, может быть, ваш экономический ноль, он даст репутационные какие-то плюсы.
Вот дай бог, мы, в общем-то, на это и рассчитываем.
Конечно,
да.
Конечно. Как вы оцениваете перспективу дорогого сегмента на ближайший год? Пока нам на форуме наобещали много разного сладкого, но, в общем, я не очень вижу реальные основания для этого.
Я тоже не очень вижу реальные основания для этого, но тем не менее, как я сказала, мы работать будем именно в этом сегменте, потому что у нас есть уверенность в том, что мы сделаем лучший продукт в том месте, которое мы выберем именно для этого продукта.
Среди ваших клиентов происходит смещение в сторону людей государственных? Вот первая волна — это был более-менее чистый бизнес, сейчас все больше чиновников. По вашим клиентам это ощущается, или вы не спрашиваете,
не
кто
ощущается,
откуда?
Не ощущается. Я стараюсь знакомиться со всеми клиентами, мы обмениваемся координатами, иногда даже потом устанавливаем какие-то деловые связи. Очень много у меня подрядчиков, которые потом приходят, говорят, вот мы купили у тебя квартиру в привилегии, дай нам поработать. Очень хорошие складываются отношения, потому что люди, если здесь живут и здесь работают, то они выкладываются на 100%, для них это и репутация, и честь, и их дом. Вот. Что касается государственных людей, немного их, немного. И я бы сказала, что в последнее время, наоборот, сократилось. Мы очень сильно рассчитывали на «Газпром». Эти сделки, безусловно, были. Безусловно, это одни из самых крупных сделок и хороших. Но, тем не менее, опять же, не тот объем, на который мы рассчитывали. Все-таки основной — это наш бизнес. И, в общем-то, есть у нас, например, Алматы, а есть какие-то регионы, которые тоже покупают.
Да, в вашем интервью ДП было упоминание про русских казахов. Это интересно, потому что...
Я вот сейчас думаю, как бы нам устроить ряд каких-то мероприятий, чтобы привлечь внимание именно там. Я, например, тоже такой активный пользователь Facebook, и когда я выставила виды Петербурга из окон нашего приоритета, у меня эта фотография набрала там совершенно сумасшедшее количество отклика, и больше всего отклика было именно оттуда. Не поверите, ни из Санкт-Петербурга, ни из Москвы, а именно оттуда. Поэтому, в общем, достаточно такая благодарная почва, мне кажется, для того, чтобы туда
прийти.
Я
боюсь, что фотографии с видом из окон даже хорошего очень комплекса в Астане, они... вероятно, производит менее благоприятное впечатление. Давайте попробуем выходить на коду. Всегда разговоры об элитном жилье связаны с таким либо умолчанием, либо аккуратным разговором о социальном неравенстве, которое подпитывает этот рынок. Ну, попробуем найти и здесь позитив, по крайней мере, вот то, что президент провозглашал года три назад, тему укоренения элиты или возвращения элиты домой, это в любом случае во благо. По крайней мере, обитатели ваших комплексов будут учиться здесь же, дети будут учиться здесь же, медицина у них будет здесь же, за исключением крайних случаев, когда человек все равно полетит в Германию или в Израиль,
это
или
правда,
в Бельгию.
Да.
Допустим, то есть качество жизни здесь влияет понемножку. В то, что уровень бизнес-класса будет подтягиваться до вашей отметки, вероятно. То, что в эконом-классе будут более технологичные решения, ну, может быть, но, к сожалению, пока мы наблюдаем обратно, у нас идет сильная дифференциация по качеству проектов. эконом, он такой бескомпромиссный эконом, что дальше ехать некуда.
Потому что там решающим идет стоимость квадратного метра, и когда начинаешь экономить, вот получается эконом-эконом.
Конечно. Период инвестиций в квадратные метры бетон, когда на первой волне люди бежали, покупали 5 телевизоров, а на второй волне покупали 2 квартиры. Это кончилось или это еще предстоит ждать? Вот если сейчас ослабление рубля случится внезапно, снова бегут в метр вкладывать или уже нет?
Мне кажется, сейчас все сидят часть в рублях, часть в валюте. И, в общем-то, люди как-то сейчас, немножечко затихарились, и они не готовы вообще ни во что вкладываться. У меня складывается такое ощущение, потому что происходит, и как мы уже обсудили, что в Москве, в общем-то, это такая уже тренд, да? Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что кто-то помчится вкладываться в недвижимость.
Ажиотажных скачков больше не будет.
Не будет. Я думаю, что все достаточно плавно именно в плане рынка. То есть потребность возникла, человек покупает. А вот вкладываться, чтобы потом ждать, когда же стоимость квадратного метра вырастет в 2 раза, в общем-то, таких историй практически уже.
Последний вопрос. В ваших путешествиях и поездках какие решения или фишки вы подсмотрели, которых у нас еще нет, а хотелось бы привести, внедрить, запустить, сделать модный?
То, что мы уже привезли и внедрили, это мы все сделали в привилегии, это мы восхитились One Guide Park в Лондоне. Это самый дорогой дом, который есть. Мы туда проникли под видом покупателей, посмотрели, нам безумно все понравилось. И, в общем-то, вся та инфраструктура, которая там представлена, и качество исполнения, которым мы восхитились, мы привезли. У нас, например, в привилегии практически все входные группы и все зоны общего пользования — это панели навесные, потому что мы знаем, здание дает усадку, потом ремонт этот приходит в негодность, все наши панели можно демонтировать, а потом обратно все это поставить в идеальном качестве. И получилось действительно потрясающе. Клиенты приходят, сначала у них такой легкий шок, потому что это английский современный стиль, ни на что не похожие. А потом, когда они приглядываются, проходит минут 15 и говорят: «Вау, да, круто». Это что касается привилегии. Что касается наших новых проектов, моя идея — сделать клубный дом именно в том понимании, в котором они существуют в Европе. Да? Там клубный дом, например, ты не можешь продать свою квартиру, если ты сначала не предложил ее своим соседям, все отказались выкупить. Потом ты, когда находишь нового жильца...
Вы знаете, у нас с комнатами в коммуналках та же история. Ровно.
Но, тем не менее, я знаю несколько чудесных примеров, когда хорошие клубные дома разваливаются, как карточные домики, люди начинают в них продавать квартиры, потому что заселяется личность, которая, в общем, достаточно харизматична и нетипична для того, для тех жителей, которые там живут, и он начинает жить по своим правилам. Вот у нас, например, в этом плане даже Олимпийская деревня, хоть она и большая, но она клубная. Как я сказала, у нас жесткий регламент, у нас нельзя шуметь в определенное время, и если что, я приду и сама своим авторитетом буду уже разговаривать. И, в общем-то, никто пока до сегодняшнего дня, слава богу, мне не отказывал. А если кому-то некомфортно, они продают квартиру и съезжают, потому что их меньшинство. Таких семей тоже несколько у нас было. И хочется вот именно формат клубный в наших домах, которые у нас небольшие, в общем-то, возродить, скажем так. Потому что на сегодняшний день этому мало уделяется внимания. Прежде всего, я провожу переговоры сама лично со всеми клиентами, которые у нас хотят купить там квартиру. Выясняю, чем они живут, рассказываю, как мы планируем здесь жить. И только в том случае, если они проникают с нашей идеей, тогда, в общем-то, мы уже выходим на сделку.
В общем, отказываете половине клиентов, потому что они вас не устраивают.
Нет, они сами уходят. Они сами уходят и не покупают у нас квартиру, скажем так.
Понятно. Идея клубного дома понятна. Осталось вырастить пару поколений джентльменов, и все будет хорошо.
Я на это очень рассчитываю, уже этим занимаюсь. У меня уже все дети занимаются и танцами, и пением, и музыкой, и иногда через силу, но тем не менее джентльменов растим.
Но устройство АКМ при этом учить тоже необходимо.
Обязательно.
Вот на этой оптимистической ноте. Спасибо, Оксана, что нашли время. В эфире была программа «Квадрат». Оксана Кравцова, генеральный директор компании «Еврострой», Дмитрий Синочкин. До встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо.